В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи наш гость Александр Галибин. Перечислять роли и поставленные спектакли Александром Галибиным я не буду, потому что их слишком много. Напомню только, что Галибин сыграл Николая II в картине Панфилова «Романовы. Венценосная семья» и мастера в телефильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». А еще что, с 2008 года Галибин возглавлял Московский драматический театр имени Станиславского, но в 2011 году вынужденно покинул этот пост. Департамент культуры Москвы не продлил с ним контракт, потому что некоторые влияния на артисты, в их числе Владимир Коренев, были недовольны новым художественным руководителем и нашли способ с ним расправиться. Однако разговор с Александром Галибиным мы начнем не с этого. Вдруг я подумала, что жизнь моя сложилась самым загадочным образом. Я вас на сцене не видела никогда в моей жизни. В какой момент актер Александр Галибин передумал быть актером, по крайней мере, театральным?
У меня был выбор – или театр, или кино. Потому что мой мастер, замечательный мастер Рубен Сергеевич Агамерзян, он к кино относился довольно ревностно. И у меня было огромное количество приглашений после фильма «Трактир на Пятницкой». Но я вот выбрал кино, потому что это было и денежно. Я мог много ездить, и студия Горького, и Мосфильм, и экспедиции. И вот я польстился на такую жизнь, короче говоря. И эта жизнь довольно вольная. Я очень жалел потом, что я ушел из театра, потому что театр все-таки контролирует артиста, и все равно театр является кузницей, скажем так, таланта. Укрепляется профессия в театре. И я думаю, что, в принципе, я потом и ушел как бы из кино по той же причине, что, да, вдруг в какой-то момент я понял, что меня используют. Мое качество человеческое, внутреннее, оно перестало работать на экране. Я просто это видел, да.
В тот момент, когда актер сам начинает видеть, что что-то не так в его собственной работе, он уже превращается в режиссера. Я шучу отчасти. Обычно актеры просто любят то, что делают.
Мы снимаемся во всякой там ерунде, да, все. Но все равно это ты ведешь диалог, по большому счету, с миром. Вот это перестало происходить.
И тогда пришла мысль самому стать режиссером, а не вернуться в театр. Вот это же тоже чудно.
А у меня были попытки возвращения в театр.
Театр киноактера, да, был при Ленфильме?
Ну, я был в театре киноактера при Ленфильме. В тот момент, когда я туда пришел, театр перестал как таковой существовать. Я пытался вернуться в театр и вел переговоры и с Григорием Александровичем Товстоноговым. И тогда в театре комедии был режиссер Аксенов. Я даже начал репетировать в спектакле «Тень» с Витей Гвоздицким. Он играл «Тень», я играл ученого. Но потом по причинам опять кино я был вынужден уйти, и, в общем, так у меня роман с театром не сложился в 80-х годах.
То есть Александр Галибин дисциплинированным театральным актером никогда не был, но потом, когда стал режиссером, наверное, требовал от актеров дисциплины.
Почему? Я же три года я был очень дисциплинированным и как бы воспитан в этой системе координат. Наш театральный институт, замечательный тогда, ЛГИТМИК он назывался, вот это воспитание, культуру по отношению к театру он давал. Тем более, что наш мастер, имея свой театр, мы, в общем, видели, как это происходит, и мы с первого курса до четвертого это впитали. Тем более, что начиная со второго курса мы уже играли в театре, что и я хотел сделать тоже со своими ребятами в Щукинском училище.
И потом вы поступаете уже в Москве на курс Анатолия Васильева уже на режиссуру.
Я попал на спектакль «Сырсо». Это не значит, что я не смотрел спектакли. Я видел очень хорошие спектакли, просто выдающиеся спектакли и у Товстоногова, и там, не знаю, у Ефима Падвы, когда он был жив, и у Воробьева, у Апаркова Гены. И в Москве я видел и у Любимого спектакли, и Фроса спектакли, с которым мы тоже общались. Был момент, когда мы вот общались, и он приглашал меня к себе. Но когда я увидел «Сырсо», меня это потрясло. У меня просто было потрясение. Я не понимал, как это сделано. То есть такая фраза «жизнь человеческого духа», да, на сцене. Я когда это увидел, я хотел прийти к этому человеку, захотел к нему прийти и понять, как это делается. А потом, в течение года, целая цепочка событий меня туда вела. Мы снимали картину «Муж и дочь Тамары Александровны», в которой, вернее, я снимался. Мы жили в Москве. У нас художником на картине был Паш Коплевич, который, значит, в это время был одновременно и на Мосфильме, и у Васильева, больше, который делал с ним спектакли как художник. И он меня привел к Анатолию Александровичу, собственно. Привел и говорит, вот человек хочет посмотреть, значит, как вы работаете вот с курсом. Там был тогда курс, это выпускался спектакль «Шесть персонажей в поисках автора». И я стал ходить к нему, я полгода ходил к нему, потом весной стал поступать. И сдал все экзамены, уже достаточно взрослый человек, и сочинения писал, и читал басни, прозу, стихотворения. Мы все это делали, я так поступил. И было 4 потрясающих года совершенно на вот, поварской ныне.
«Серцо» – это был спектакль Анатолия Васильева, который он сделал изначально в театре на Таганке. «Взрослая дочь молодого человека» была им сделана в театре драматическом Станиславского, который позже возглавит сам Галибин. И вы работали потом в школе драматического искусства, ну, то есть на Поварской, вы работали.
Когда Анатолий Александрович выпускал спектакль в Париже «Маскарад», я был на премьере того знаменитого спектакля, где разразился скандал, когда человек с балкона крикнул «Мерда!» Все это русская мерда. Когда зритель стал уходить со спектакля, и в зале осталось к середине действия, а спектакль шел 4 с лишним часа без антракта, ну, человек, наверное, 100. У меня на этом спектакле родилось ощущение, что я не должен дальше продолжать находиться в школе драматического искусства. Магия общения с Васильевым велика, но я ему сказал, что я хочу самостоятельной жизни. И я ушел с летней сессии, даже не получил диплом. Диплом я получил только 2 года назад, когда я пришел в театр Станиславского, и нужен был диплом. Значит, обратились в ГИТИС, он там лежал, и мне его тогда дали. Но такого торжественного вручения диплома не состоялось. Но вот у меня есть теперь диплом, официальный диплом, что я режиссер.
Я когда спросила про Анатолия Васильева, то я как раз подумала, что я почти ни одного человека не знаю, который бы попал к Анатолию Васильеву, ну, просто так вот, как люди ходят, там во все институты одновременно отдают документы, ну, вот, попал к Васильеву. К Васильеву всегда люди шли очень целеустремленно и целенаправленно именно к нему. Саш, вообще я клоню в такую очень определенную сторону. Вы все время уходили. Вы как персонаж русской народной сказки «Колобок», который от бабушки ушел, от дедушки ушел, вообще-то всех ушел, потому что потом вы уже как режиссер, вы работали в разных театрах, и дважды, до Москвы, я имею в виду, вы были главным режиссером. Сначала Новосибирский, «Глобус». Да, с 2000 года, конечно, вы возглавили Новосибирский театр «Глобус», и потом вы несколько лет работали в Александринском театре.
Я еще от жен уходил, понимаете? Это если говорить, все время уходил. Нет, но на самом деле эти шаги, они были все абсолютно сознательными, потому что когда мы с семьей уехали в Новосибирск, это был момент, когда в Петербурге вообще перестали давать постановки. И тогда надо было думать о том, что или ты едешь, ищешь счастье на стороне, ну, скажем, едешь там, не знаю, завоевывать Москву, да, с той вот уже репутацией режиссера, которая была там минимальная, но она какая-то была.
Ну, не минимальная, у вас к этому времени награды были самые разнообразные, по-моему, за спектакль по пьесе Шипенко «Ля фюн фундер люфт». У вас была премия чуть ли не в начале 90-х годов за режиссуру, и вы не кокетничаете, не скромничаете.
Ну, я просто очень спокойно к этому отношусь, даже забываю иногда про свои какие-то заслуги. Вот и мне что-то надо было предпринимать. И тогда вот возникло это предложение с театром «Глобус» его возглавить. И я хотел поехать, чтобы понять, что такое руководить. Потому что я-то считаю, что действующему режиссеру, который работает, ему обязательно нужно пройти провинцию. Обязательно пройти этих замечательных артистов, кроме театра, у которых ничего нет, потому что там нет кино в том объеме, которое есть в Москве, там нет телевидения, которое есть в Москве, там нет радио, которое есть вот в крупных городах. И я оттуда не ушел, у меня кончился контракт. И после этого я уехал в Петербург, меня позвал Валерий Владимирович в...
Фокин, в Александринский театр.
Да, Валерий Владимирович Фокин. Мы вместе отработали 2 года, у меня кончился контракт, и я ушел. Но то, что в Новосибирске было замечательное время, потому что там было сделано очень много спектаклей, которые я бы не сделал за этот период ни в Москве, ни в Петербурге. Никто бы мне не дал просто сделать такое количество постановок.
Саша, я не понимаю, ведь, в принципе, в Москве и в Петербурге ситуация гораздо более выигрышная. Я имею в виду финансово выигрышная, организационно выигрышная. Почему в провинциальном театре там оказывается проще выпускать спектакли, чем здесь?
Это вообще другое ощущение себя в городе, там, не знаю, в Омске, в Томске, в Новосибирске, в Красноярске. Это другая работа, это другие люди и другое отношение к тебе. Никто мне никогда не говорил «нет». И вот это было самое главное. Я хотел сделать кроткую, я носился с этой идеей, и никому это не было интересно в Петербурге. Я сделал эту кроткую там. Я хотел сделать игроков, никто не давал мне делать игроков. Я сделал это там. Мне предлагали дальнейшее продление контракта. То есть тогда я должен был оставаться в городе и продолжать уже деятельность там не 3 года, а пускать туда корни, как бы предлагали даже мне возглавить институт, который там начал формироваться, стать ректором института. Я понимал, что это все, я тогда там остался, а у меня там есть еще какие-то желания. И тоже после довольно больших раздумий мы уехали.
А у вас сейчас курс в Щукинском, да, в Щукинской школе?
Этот курс я вел 2 года. Потом, когда получилась эта история с театром Станиславского, стало понятно, поскольку это целевой курс, да, что если я продолжаю возглавлять и вести этот курс, то этот курс не войдет в театр Станиславского. Режиссера, художественного руководителя есть свой курс, есть ГИТИС, где он преподает. Возникло вот это такое двойственное ощущение, и я как бы вынужден был уйти с курса. Курс дали, отдали другому человеку, но для меня это тоже странно, потому что тот человек, которому отдали, он подписывал против меня письма. Я продолжаю с ребятами как бы созваниваться, мы продолжаем общаться, но уже как мастер курса я его не веду.
Саш, я опять не понимаю. Ну вот в городе невероятное количество, назовем вещи своими именами, театральных вузов. Очень много, естественно, мастеров курса. Ну, 4 года мы учим актеров, значит, у нас в каждом театральном вузе как минимум 4 мастера курса. Вовсе не все они обещают своим студентам, что они их потом, да еще там целым курсом или хотя бы отдельных талантливых людей, возьмут в свой театр, потому что они не знают, смогут они это сделать или нет. Почему так вышло, что эти студенты остались одни? Ну, вы бы их довели до конца, выпустили бы, и они бы дальше, как и большинство артистов, ходили бы по театрам, показывались бы, искали бы себе работу, и кто-то бы трудоустроился.
Вот я думаю, что этот вопрос все-таки нужно переадресовать ректору Щукинского училища, с которым у меня замечательные отношения.
Это Евгений Князев.
Но он высказал эту позицию, я подумал и понял, что тут в этой ситуации сопротивляться абсолютно бессмысленно. Потом этически я все-таки всегда, видимо, как вы говорите, я всегда уступаю в какой-то момент. Mm-hmm. Я уступаю, чтобы не входить в еще более конфликтную ситуацию, чем она там, ну, скажем, существует, да? Или в какую-то этическую ситуацию, которая мне кажется некрасивой. Я предпочитаю лучше отдать и наблюдать за тем, что происходит.
Вы ведете себя на самом деле как героиня еще одной пьесы, а именно «Кавказского мелового круга» Бертольда Брехта. Я тоже сейчас напомню людям, что в финале складывается такая ситуация, когда истинная мать и мать фальшивая должны по решению судьи мудрого Аздака тянуть ребенка за руки, та, которая вырвет этого ребенка из круга, та и будет признана истинной матерью. Но истинной матерью признана та, которая вовремя отпускает руки, потому что не хочет причинить боли своему ребенку.
Спасибо, да, это такой образ правильный. Я предпочитаю отдать ситуацию. И, знаете, как правило, время, оно расставляет все на свои места.
Но вообще это тоже довольно любопытно, потому что вот по актерскому типу, наверное, вас так и брали, когда вы были молоденькие, совсем маленькие в институт, вы все-таки такой актер, ну, герой романтического репертуара. Я понимаю, что потом, что вы могли сколько угодно играть, там, скажем, пьесы Вампилова и в современных пьесах, потому что у вас действительно очень современный такой типаж, но, с другой стороны, все-таки артистов с такими внешними данными, с такой очень выраженной, очень определенной, красивой мужской фактурой мало. Естественно, что, по идее, вот в старом театре вас бы распределяли на роли в пьесах Корнеля, да, там, Россины и так, да, далее, и так далее. Вы были бы герой, борец, и погибали бы, не уступив. А вы, тем не менее, в жизни противитесь своим...
Знаешь, это не значит, ножницы, что я не могу быть жестким, да? Я могу быть жестким, и я могу быть компромиссным, потому что театр – это все равно организация компромиссная, да? Но есть вещи, которых я не принимаю просто. И с театром это связано в том числе, и с людьми, которые занимаются театром. Я не могу переступить через себя. Я не могу видеть предательство, я не могу видеть подлость, я не могу видеть грязь за своей спиной и параллельно с этими людьми работать.
Теперь вот из-за всех этих ситуаций, которые прямо голова в голову, как какая-то очередь у нас уже выстроилась из скандалов в театре. Значит, сначала произошла эта история в театре имени Маяковского, когда актеры атаковали Сергея Арцебашева, и Сергей Арцебашев написал заявление и был отставлен вместе с директором. Затем как раз происходило история у вас в драматическом театре Станиславского, который вы к тому моменту 3 года уже возглавляли и пошли на 2 года, да, пошли на 3-й год. Тоже вы, в общем, отступили, уступили, и контракт этот не был с вами продлен. Вы ушли. Потом произошла история в театре на Таганке, где артисты ополчились вообще на Юрия Петровича Любимова, и, соответственно, он тоже, в общем, не продлил своего, скажем так, сотрудничества с театром, который был им создан. Все это совсем разные ситуации. Я абсолютно не склонна вообще это все как-то смешивать в одном флаконе, но из-за этого очень многие мои, например, коллеги, с которыми я, честно говорю, совершенно решительно не согласна, стали нападать на саму систему репертуарного театра. Они стали говорить, что это вот все прогнило в датском королевстве, и что репертуарный театр вывихнул себе сустав, и вправить его уже не сможет никакой Гамлет, а что нужно вообще что-то менять, решать, переделывать, устранять, упразднять, использовать, я не знаю, немецкую, австрийскую, какую угодно, американскую модель и так далее. Что вы на это что думаете? Не по поводу конфликтов, а по поводу того, насколько этот конфликт...
Я ярый защитник был репертуарного театра, но эти ситуации, которые сложились на протяжении и этого года, и которые были до этого, ведь звонки и раньше раздавались, что в репертуарном театре не все хорошо. Проблема, как мне кажется, заключается в том, что изменилось в стране все, кроме театра. Эта модель существовала и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е. Она расцвела в 70-е, в 80-е, в 90-е, когда все обвалилось. Эта модель продолжала выживать, и она выжила как модель. Туда не было привнесено ничего практически нового, и эта модель продолжает существовать. Попытки улучшить ситуацию, они ее только ухудшили, да? Хотя я считаю, что... Театр – это отражение государства. Если плохо в театре, значит, что-то нехорошо и в государстве. Что-то тут надо делать, и причем делать надо срочно. Люди, которые жили при этой системе много-много лет, они ее и не хотят менять, потому что она очень удобна.
Саша, а вот что бы вы меняли? Вот завтра вас назначают, я не знаю, ну не министром культуры, а даже каким-нибудь самым главным человеком.
Хочу, я не хочу быть самым главным человеком, я хочу заниматься по-прежнему
театром. Хорошо, чтобы вы просто как-то...
Нет, ну это же понятно, что надо делать. Надо делать контрактную систему, при которой человек, который приходит в театр, он понимает, что он подчинен абсолютно единой системе координат. Если продолжать развитие русского репертуарного театра, его, конечно, это нужно продолжать, то человек, который приходит в театр, он должен понимать, что в театре есть один бог – это худрук. Человек, который театр ведет, который за него отвечает, который думает об актерах. Худруки, которые ведут театр довольно жестко, да, они выигрывают. Опять никого не осуждая, что есть вещи, которые делать нельзя. Юрий Петрович Любимов – это театральный бог. Ой, я так считаю. Но если я там работаю, я это или принимаю, или не принимаю. Если я не принимаю, я говорю, до свидания, Юрий Петрович, я не могу, не хочу с вами работать, вы мне чужды. Это другой вопрос, куда я пойду. Но есть вещи, которые делать нельзя. Значит, вот этот сезон театральный показал, что люди переступили некую черту, которую переступать нельзя. Это табу. Я, наблюдая за своей ситуацией в театре, это видел на протяжении 1,5 лет, начиная от первого безобразного письма, подлого, грязного письма в свой адрес, несправедливого. Причем этих людей, как правило, меньшинство. Это пожилые люди, у которых нет будущего. Будущего не в смысле их жизни, а будущего театрального. У них его нет. Причем это меньшинство... Довольно некрасивое меньшинство, потому что оно начинает давить и запугивать большинство. И те, кто поумнее, они или отходят в сторону, а те, кто не желает, чтобы так было, они начинают бороться. Но проблема заключается в том, что руководству и департаменту нашему по культуре, ему не нужно, чтобы, видимо, театр развивался, хотя я со своей стороны сделал это предложение, оно было очевидным, и начиная от обновления труппы и кончая каким-то определенной эстетикой театра самого, который, конечно, требует времени, а там не будет биток с самого начала. Меня там упрекали, что в театр не ходят зрители. Но как может зритель появиться в театре, если только за полтора года последних, что я руководил, сменилось 3 директора, 4 завбилетным столом, вся администрация, бухгалтерия. Вот. Ну как это возможно?
Да, вот тех актеров, которые вас скушали, вы их пробовали занять в репертуаре?
Ну да, конечно. Я давал возможность работать. Но там есть люди, актеры, которые по много лет не выходили вообще на сцену. И становится ясно, что они профнепригодны просто. Я опять не хочу никого обижать, конкретно ни про кого говорить. Но надо уметь уходить.
Почему вы их просто не уволили? По достижению пенсионного возраста?
Нет, нету такой статьи. Она изъята из законодательства театрального.
ГЗОТ опоздал на репетицию на 1 минуту. Совершенно. 3 выговора, увольнение.
Марин, это другой путь, да. Когда один из артистов театра на 40 минут сократил спектакль, я объявил ему выговор, что, собственно, явилось отправной точкой для того, чтобы начать импичмент. Я это тоже понимал. Мне надо было его уволить. Я его пожалел. Марин, я не хотел вставать на путь, скажем, ловли блох.
А этим заниматься должен не режиссер и не художественный руководитель, а это есть директор-администратор театра?
Ну, три директора у нас менялось. Я налаживаю отношения с одним директором, в это время приходит другой директор.
То есть они не приходят, назовем вещи своими именами, это не тот же директор, просто взял да и убежал, да, схватив свой портфель. А это, опять же, наш чудесный департамент, который берет и назначает то одного директора, то другого директора, ни с кем ничего не согласовывая, не объясняя.
Со мной, во всяком случае, не было проведено ни одного разговора.
С нами тоже.
Это происходит в кулуарах. Почему именно такое назначение, непонятно. Цели непонятны.
С художественным руководителем должен быть подписан тоже контракт на какое-то время, да или нет, и на какое?
Меньше 5 лет. Просто не имеет смысла для того, чтобы было видно, что ты можешь сделать. И понадобилось там 2 года только вообще, чтобы разобраться, кто кому сват, кто кому кум, и как формировать труппу, потому что никому не нравится слово «формировать труппу». Надо только одно, чтобы было тихо, чтобы никто не высовывался, чтобы была тишина. Так и отставка Юрия Петровича, она, ну, это то же самое. Было тихо, сейчас в театре тихо, видимо. Но как бы внутренняя ситуация конфликтная, она все равно зреет. Так то же самое и в стране происходит. Театр – это отражение, это зеркало. И я абсолютно вне политики, и театр не должен заниматься политикой. Просто должен отражать время.
Саш, а с актерами насколько должен быть заключен контракт?
Труппу все равно должен сформировать худрук, чтобы люди, с которыми ты работаешь, были единомышленниками. Репертуарный театр без атмосферы внутри труппы, без единомыслия, он невозможен.
Вот так как сейчас директор или худрук полностью зависим от, там, допустим, департамента или от Министерства культуры, в разных случаях по-разному, также точно получается, что актеры целиком и полностью зависят от этого самого худрука.
Конечно.
А если он...
Конечно, да, они целиком и полностью зависят. Зависят как бы художественно. И я абсолютно согласен с таким постулатом уже Григория Александровича Товстоногова, что это добровольный диктат. Ты подчиняешься этому добровольно. Поэтому я и говорю, не нравится – уходи, потому что в ситуации конфликта сделать ничего нельзя. Там нет созидания, там нет театра. Да, так звонок вот начался, связанный вот с этой ситуацией, с департаментом в тот момент, когда убрали Анатолия Александровича Васильева отовсюду, просто выгнали. Ну вот убрали, и что? Свободная площадка. Что она делает?
Что бы там ни происходило, в любом случае нужно было вернуть Васильева, по крайней мере, как только сменилась московская власть.
Ну,
потому что вся эта ситуация патологична.
Просто извиниться. Ну как это нонсенс просто. Сейчас, я не знаю, Юрий Петрович там из Америки пишет письма. Ну что, это правильно? Это неправильно.
Зато у нас будет обширный эпистолярный жанр. Mm-hmm. Анатолий Васильев пишет письма из Парижа, Юрий Любимов mm-hmm. пишет письма из Соединенных Штатов или откуда-то еще. Ну, вот теперь расскажите мне, откуда нам будет писать письма Галибин?
За это время у меня было 2 картины. Режиссер Дмитрий Фикс снял картину. Она будет называться «Белый мавр». Замечательное кино с замечательными артистами, с прекрасным сценарием. И вторая по сценарию Юрия Полякова «Грибной царь». Это шестисерийная телевизионная картина.
Вот если бы сейчас, например, предложили в Москве еще какой-нибудь театр возглавить.
Ну, это же соблазн. Я театральный человек. И театр для меня – это всегда дом, в который я вхожу. Другой вопрос. Что это за дом? Ну, ничего нет невозможного. Как будет складываться судьба? Я как работал, так и буду работать. Я в хорошей форме. Я считаю, ситуация эта меня никаким образом не разрушила. Хорошего в театре больше, чем плохого.
У вас изумительно красивый голос. Почему вас переозвучивали в фильме «Мастер и Маргарита»?
Для меня это было довольно большой загадкой. Это была, во-первых, концепция режиссера. Он решил, что мастер должен говорить голосом Иешуа. И эта концепция, как показала жизнь, не сработало, вот и все. При этом я думаю, что это право режиссера, и Володя Бортко поступил так, как он считал нужным, потому что он вел эту картину. И я то, что мог в картине, я сделал все, отдал там все, что мог отдать в эту роль, я все туда отдал. Но я по отношению к этой ситуации абсолютно честен, вот и все. Для меня это самый главный критерий.
У нас в гостях был актер и режиссер Александр Галибин. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода».